мы опять начинаем наш понедельник с приятной информации, как говорится, завтраки в постель. Итак, у нас сегодня Алла Вишневская, долгожданная, всеми очень любимая. Но для тех, кто вдруг о ней что-то не знает, я немножечко расскажу. Итак, Алла Вишневская, врач-психиатр, психотерапевт, гештальт-психотерапевт, уже около 40 лет в практике, ведущий тренер белорусского сообщества и член белорусского профсовета и профсовета Московского гештальт-института, организатор учебных интенсивов и конференций, долгие годы ведущая специализации травмы и суицидологии. Вот, мы очень рады, что ты, Алла, нашла все-таки время и приготовила для нас очень интересную лекцию. Вот, после лекции будет возможность задать вопросы. Вот, и сейчас Анечка по традиции расскажет про формат, чтобы мы могли ориентироваться, как мы воспользуемся нашим временем.
Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Алла. Я тоже рада видеть тебя. Немножко по формату. Лекция у нас длится 50 минут. Во время лекции прошу смотреть за своими устройствами, отключайте их. И в конце мы 30 минут отводим это время для того, чтобы вы могли задавать вопросы. Вопросы вы можете задавать самостоятельно, включать видео и напрямую Али, ну, либо писать в чат, и я их озвучу в конце. Вот такие правила. Ну что, Алла?
Ну, я приготовилась долго слушать правила, которые довольно короткие.
У нас очень мало правил. Мы достаточно гуманистичны.
Ну, понятно. Время хочется упрощать все, как-то более проще делать.
Да. Ну, хорошо. Итак, сегодня мы будем говорить на такую тему. Я условно назвала эту лекцию «Жизнь, душа, профессия». Ну, о том, как мы, психологи, психотерапевты, проживаем это время. Ну, конечно, это трагические времена для наших трех стран. И трагические события, горестные чувства. Ну, на сегодня нету человека, который не был бы затронут этими событиями в разной степени, с разным отношением, но, мне кажется, равнодушных нет. Вот сегодня уже 61-й день, и мы уже прожили много, и, скорее всего, много предстоит. Вот, и, кажется, уже душа разрывается от боли, а совесть говорит: «Стой крепко, работать». Собственно говоря, от нас наша совесть, наш профессиональный долг говорит. Потому что это именно и только то, что мы умеем. Ну, наше дело – это быть в наших кабинетах, в наших зумах, в наших скайпах, для того, чтобы мы были вместе с людьми. Вот. Ну, и так как становится очевидным, что, возможно, это все в долгую, нам надо долго поддерживать людей, которые будут переживать этот тяжелейший кризис. Ну, важно сохранять устойчивость достаточно долгое время. И кроме устойчивости важно сохранять гибкость, трезвость и реалистичность, а также хорошую ориентацию профессиональную, личную. И здесь есть некоторые сложности, потому что, как у граждан, у нас есть какая-то определенная своя позиция, а как у профессионалов в области помощи людям, мы должны быть, это было написано на нашем знамени, вне политики, вне национальности, вне сексуальной принадлежности, вне религии. Мы должны быть только с человеком. Вот. И это вызывает зачастую глубокий внутриличностный конфликт у людей нашей профессии. Но высказывания участников групп часто звучат так: «Я не очень много могу сделать, а внешняя среда требует». А кто-то делает недопустимые вещи, а я никак не могу повлиять, очень много отчаяния. А когда люди начинают переживать за других, а когда происходит неизбежная, в общем-то, включенность личной и профессиональной жизни в широкий контекст реальности. А понятно, что сейчас произошло обрушение, обнуление всех планов. А долгосрочное планирование вообще только условное. А вот, и на это часто обсуждается в группах, куда жить. А, но хотела завести ребенка, а как сейчас? А ипотека? А профессиональные вопросы, как в этом выживать профессионально? И на самом деле сегодня я думаю, что пора уже поговорить о людях, помогающих профессии, о психологах, о психотерапевтах, о нас с вами. На самом деле, чтобы вы не сомневались, ну, люди, которые сидят здесь, это умные, интеллигентные, тонкие, начитанные, развитые, думающие о том, как устроен человек, гуманистичных по своей сути, эмпатичных. Фактически другие люди просто не заинтересуются этой профессией и просто не будут в ней существовать достаточно долго, интересоваться. А их душа всегда, как магнит на север, ориентирована на человека. А вот, чем ему, вот этому человеку сложнее, тем психолог больше видит необходимости быть рядом. Это рефлекс. Это как рефлекс, который вытренирован у вас. Как будто профессиональный долг въелся в наши души, в нашу жизнь. Но он у нас подкожен в каждой клеточке нашего тела. Вот. И вот спасать, но сколько бы мы ни отучали от этого в мирное время, но военное и кризисное время это как сигнал, в общем-то, тревоги, он загорается в душе, загорается в мозгу каждого психолога, и он как солдат идет помогать, он даже не выбирает. Он солдат. Если плохо тому, кто рядом со мной, я просто не выбираю. Если человеку плохо, я рядом. Благородные души. Прекрасные люди. Ну, в общем-то, я думаю, что сейчас, уже через 60 дней, я могу сказать, что я горжусь вами. Да? Наши личные жизни могут быть очень гладкие и комфортно сложные, или совсем только начинающие складываться. Но мы можем жить спокойно или очень бурно. Но сейчас все как будто не имеет этого значения. А кризисное время включает всех, и опытных, и начинающих, и обеспеченных, и живущих весьма скромно. Мы все рядом, и мы все в одной лодке, и мы все в одной позиции. И, конечно, самое важное, что сейчас есть, это очень хорошо важно осознавать тревогу, которая пронизывает сейчас все наше существование. И тревога от совершенно, я не знаю, есть ли сейчас легкая тревога, но она чаще всего сохраняется длительное время на интенсивном уровне и доходящая до леденящего ужаса. Она повсеместно и пронизывает сейчас все. И если человек переживает тревогу как эмоциональное состояние, осознает это хорошо, он может понять, что именно его тревожит, и что он будет делать в снижении этой тревоги. Мы говорим, если ты понимаешь, что это тревога, ты это делаешь что-то, и это хорошо. Можно сознательно выстроить план действия, можно что-то сделать для того, чтобы эта тревога снизилась. Вот. И тем не менее, в ряде случаев мы видим интенсивную тревогу, которая зашкаливает, затопляет, которая выходит за пределы человеческого опыта. Она на самом деле человеческой переносимости, она дезинтегрирует мышление и действия и превращает все в непереносимые переживания. Переживания хаоса, беспомощности и ужаса. И, конечно же, с целью совладания организм предпочитает организовать какие-то каналы для того, чтобы можно было эту тревогу уменьшить, как-то ее сделать управляемой, превратить в действие. И, конечно, если мы будем говорить о каких-то каналах, через которые сейчас уменьшается тревожность, я бы сказала, что это маски, которые носят сейчас тревога. Я бы их сейчас обозначила тем, что вы видите это у себя, видите у своих клиентов, видите, когда вы волонтерите. Конечно, когда включаются вот эти биологические механизмы, беги, замри, они приобретают некоторые, ну, способы. Итак, первый способ, который всем вам известен, он, конечно, относится к способу беги, это деятельность. На самом деле это хорошая маска, хороший канал для уменьшения тревоги, снижения интенсивности тревоги. Это повышенная активность человека. Она может быть целенаправленная и нецеленаправленная, хаотичная. Она может быть в реальной жизни, и она может быть в соцсетях. Когда человек активнейшим образом участвует в социальных процессах или в личных процессах, он начинает писать, звонить, разговаривать, создавать проекты по преодолению кризисной ситуации. И это хорошая деятельность, пока не развивается какая-то избыточная, интенсивная, ну, разрушительная уже для самого человека деятельность, когда она превращается в хаос. Но, как правило, эта деятельность, она конструктивный способ разрядки тревоги, это такая хорошая маска. Еще вот мы все столкнулись с такой маской тревоги, которая сейчас уже видна. Это переезд, это бытие беженцем. При этом вот это вот бегство часто осуществляется людьми без явной на то причины. Эти люди, которые имеют вот такое интенсивное включение маски «беги», они оказываются в чужих странах без явных на то причин и опоминаются уже в этих странах и спрашивают себя и психолога, где это я, что мне делать. Сейчас я думаю, что переезд, который обоснован сохранением жизни и здоровья, он необходим и даже обязателен. Жизнь превыше всего. Но есть вот такая переезд и бешенство, как маска избыточной тревоги, когда человеку ничего не грозит физически, но включая, что эта страна не является воюющей, в том числе Беларусь. Но люди бегут по малейшему, используя малейший триггер. И это может в ряде случаев разрушать их адаптацию, а не вызывать конструктивную адаптацию. Вот. Вот это вот бегство без объективной необходимости. Вот. Еще одно знаменитое бегство, которое существует для снижения тревоги, это тоже маска тревоги. Оно тоже необходимое, но такое конструктивное может быть, оно полезное в целом. Это бегство в работу. Вот это может быть та традиционная работа, которой занимается этот человек, но это может быть и не очень традиционная работа, такая, как для нас это волонтерство. Участие в поддержке людей, которые пострадали. И это хороший способ снижения тревоги, это альтруистический способ, и он достаточно уважаемый, потому что он может помочь очень многим, в том числе и самому человеку, через самоуважение, через сохранение какой-то профессиональной активности, собственно говоря, помочь другим людям. Единственное, о чем мы будем говорить, о профессиональном выгорании, которое поджидает, если это просто канал для снижения уровня тревоги, то, конечно, профессиональное выгорание может быть опасностью, которая есть в этом способе совладания с тревогой. Конечно, есть и другие способы маски. Это такие, как знаменитая маска, это выражение агрессии, которое выражается от ужаса, когда человек начинает бить. Вот это механизм, который биологический механизм, который связан с битвой. И, конечно, люди уезжают на фронт, некоторые, а вот некоторые ругаются, нападают на несогласных. И мы видим агрессию. Но под этим лежит невероятная, ужасающая тревога, дезинтеграция. Под этим часто в этой одержимости, агрессии очень много собственного, личного, вытесненного ужаса. Ужаса перед тем, что происходит. Вот. И, конечно, на социальные сети просто пестрят вот этими взаимными нападениями, унижениями. И через соцсети разряжается вот эта агрессия. Уж хорошо это или плохо, я не знаю, это так. И, конечно, знаменитый канал, который наиболее, конечно, патологический, который вызывает больше всего проблем у людей, которые связаны с помощью другим людям, это, конечно, включение защитного механизма «замри». Это такие действия, которые знакомы вам всем. Это, конечно, соматизация. Когда человек начинает болеть, у него начинают происходить с ним какие-то несчастные случаи, он болеет, он снижается его аппетит, нарушается сон, появляются боли в различных частях тела, появляется недомогание, снижается иммунитет, неуправляемым становится давление, обостряются хронические заболевания. Когда та интенсивная тревога, она ухудшает хрупкую какую-то адаптацию этих людей. Вот. И вот множество соматических жалоб, они могут обостряться. Кстати, неврозы не так обостряются в это время. Ну, типа на войне не бывает так невротиков. А вот соматические заболевания могут обостряться. Вот еще такой знаменитой маской тревоги, которую вы можете видеть у всех, это, конечно, это выраженное, интенсивное стремление быть постоянно на связи со значимыми другими. С людьми, которые, возможно, как-то могут пострадать, или которые являются вашей референтной группой, поддерживающей группой, с близкими, с родственниками, с друзьями. И человек может быть охвачен этим и плохо контролировать вот эту вот свою тенденцию быть все время на связи. На это сжигается очень много времени, очень много энергии, но при этом тревога немножко снижается. Вот. Еще знаменитой маской и каналом для снижения тревоги, конечно, является навязчивое смотрение новостей и аналитических программ. Вот, как будто наш мозг, это даже не наш выбор. Мы же растренировали свои мозги, сейчас всюду мы находимся в информационном пространстве, и мозг, он навязчиво ищет понимание. Нам нужно вот это понимание, нам нужна ориентация, что это, с чем я имею дело, как меняется ситуация. Вот. Но при этом мы замираем перед экранами наших гаджетов, и только глаза лихорадочно бегают по строкам или на видеоряду, и мы пытаемся выстроить свое отношение к этому. Вот. Это может быть цель этого, как нам сориентироваться, чтобы безболезненно умереть, либо конструктивно ревитализироваться. Что мне дальше делать? Как восстановить свою жизнь? И, конечно, важным таким способом, который использует человеческий организм, он такой довольно деструктивный, это такой аутизация. Такая атомизация, если хотите, это желание прервать контакты. Желание прервать контакты, остаться наедине с собой. И это может, конечно, выражаться в дальнейшем в тяжелых психических либо психосоматических расстройствах. Один из таких также знаменитых каналов тревоги, когда человек не осознает свою собственную тревогу, он начинает переживать за других. Но сейчас очень много звучит в проектах, в разговорах, когда люди переживают, это нормально, это идентификация, это проекция действия, проективная идентификация. Когда люди переживают за солдат, детей, мирных жителей, вот, и таким образом как-то мозг сличает себя и другого и говорит, ну мне-то легче, я-то могу с этим справиться. Вот. И когда мы встречаемся с этими механизмами, мы начинаем встречаться с таким знаменитым парадоксом действия и бездействия. Когда мы говорим о нашей профессии, о том, когда мы встречаемся с необходимостью решить, что нам делать. Бить, бежать, замирать. Как реализовывать свою тревогу? А потому что биологический организм, наш мозг требует реализации через биологические механизмы «бей, беги, замри». Но когда мы встречаемся в нашей жизни с этим, мы встречаемся с недоступностью прямой реализации биологического императива. Вот. Это плод цивилизации. Биологический императив в ряде случаев не может быть реализован нами. Ну, например, бей. Ну, смотрите, наши мышцы сжимаются, наши зубы сжимаются, а мы активированы, но по факту мы какие-то другие. Мы умные и мирные люди. В общем, достаточно некомпетентные в том, чтобы кого-то бить. У нас нет этих навыков борьбы. У нас так, мы можем, конечно, помахать руками, но мы не умеем стрелять. Очень мало кто в единоборствах компетентен. А вот фактически мы ограничены в этом механизме реализации нашей биологического императива через «бей», а аффект требует. Мы говорим, что есть необходимость бежать, но бежать вообще в ряде случаев невозможно, только если прямо спасая жизнь. И я очень понимаю тех людей, которые предпочли уехать, а не жертвовать своей жизнью. Но мы, большинство, не можем никуда бежать. И даже куда бы ты ни убежал, ты всюду принесешь себя любимого. И ты понимаешь, что можно убежать из какой-то определенной точки географической, но тебе невозможно убежать от себя. Ты всюду понесешь вот это вот свое страдание, свою необходимость что-то делать с этим. Самое страшное, что мы даже замереть не можем. Мы не можем выбрать, как большинство людей, мы психологи, психотерапевты, не можем даже замереть по-хорошему. У нас слишком растренирован мозг для обработки интеллектуальной информации и для обработки эмоциональной информации. Мы постоянно обрабатываем, постоянно эмоции обрабатываем, агрессию, тревогу, вину, стыд, размышляем над этими переживаниями, переживаниями беспомощности, хаоса и ужаса. И это, к сожалению, наша профессия. У нас существует профессиональная натренированность, это просто как рефлекс профессиональный. Потому что психолог, условно говоря, и психотерапевт работает везде. Вот смотрите, если земледельцу нужна земля, чтобы работать. Электрику нужны провода, там, не знаю, там, какие-то клещи, доступ к энергии. Да? Инженеру нужны какие-то предметы. Нам не нужно вообще ничего. Нам нужно только чувство, переживание и другой человек. Условно говоря, мы работаем везде. Где есть два человека, есть у нас и работа. И это и преимущество наше, и это наша ловушка, в которую мы можем угодить. И, конечно, ну, как работает мозг психолога. Но вот есть определенная ситуация, выходящая за пределы обыденного человеческого опыта, то есть стрессовая ситуация в любом случае. Есть необходимость действовать в ней, сохраняя адекватную ориентацию, иначе может быть ухудшение в личной ситуации в целом. Есть гуманистическая профессия и душа эмпатически развитая. И кажется, вот они, страдающие люди. А у меня профессия, я умею и знаю как. Я просто знаю как. И вот неудержимое стремление реализации, оно было всеми замечено, начиная с первых дней, с первых часов вот этого кризисного периода. В первые дни и недели множество психологов взялись оказывать волонтерскую помощь, пытаются принести пользу пострадавших. Я видела людей, которые просто на супервизии падали, говорят, все, я больше не могу, 130 в неделю, 80 в неделю, я не могу больше, я работаю на пределе выгорания. Интернет был переполнен замечательными статьями и алгоритмами оказания помощи, алгоритмами выживания. А мы в первые дни думали, надо и нам написать что-то, но настолько хорошо и много было написано, как оказывать помощь, я была в восхищении. Я, честно говоря, восхищаюсь людьми, которые быстро, четко, внятно размещали множество статей, множество алгоритмов оказания помощи. Вот. Поэтому есть некоторая такая наша выучка быстро оказывать активную помощь. Но оказывая эту помощь в краткосрочном периоде, мы можем выносить довольно долго. Но вы знаете все кривую, которую предложил общего адаптационного синдрома Ганс Илье, который разделил, собственно говоря, работу организма в стрессовой ситуации на три условных стадии. Это стадия активации, когда напряжение растет. Потом организм человека выходит на стадию резистентности или плата. Я надеюсь, вы все помните эту кривую, да? И наступает стадия истощения. И то, что сейчас я вижу, очень многие уже 61-й день могут выходить на стадию истощения. Она на самом деле наступила гораздо раньше. То, что вы можете фиксировать, если вы занимаетесь волонтерством, либо вы занимаетесь супервизией волонтеров. Вот это истощение началось гораздо раньше. Люди чувствуют усталость, пропадает эмпатия, возникает эмоциональная скупость, ангедония. У волонтеров нарушается сон, аппетит. Они лежат, просто говорят, я лежу, и просто уставившись в потолок, я не могу ни есть, ни спать. Больше всего я хочу спать, но я не могу спать. И вот чувство, снижается самооценка, постоянное недовольство собой, я могу больше, я могу лучше. И он видит в себе только отрицательные качества. И вот постоянная усталость пронизывает жизнь этого человека. И, конечно, люди на этой стадии сталкиваются вот с синдромом выгорания. Я думаю, большинству из вас известно, что синдром выгорания, он это новое понятие, но относительно новое, возникшее лет 50-40 назад. Оно связано с исследованием деятельности, профессиональной деятельности в различных трудовых коллективах. А термин ввела Кристина Маслах и много ввел в психологию, был такой Герберт Фрейденбергер. Эти люди, они ввели эти понятия эмоционального выгорания, психологический оборот. И, конечно, синдром, я немножечко остановлюсь на этом синдроме выгорания психолога, потому что это то, о чем мы сейчас актуальнее всего должны говорить в этот 60-й день. Итак, синдром выгорания представляет себе состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе. А у нас это волонтерская работа, психотерапевтическая работа. И это имеется в виду еще, мы как люди тоже находимся в стрессовой ситуации. Мы, как психологи, переживаем не один стресс, как наши клиенты. Мы переживаем стресс в собственной жизни, личной жизни, в гражданской нашей жизни. Но еще и на работе, если обычные люди идут к своим семьям, к своим занятиям, которые отвлекают их от переживания стресса, наша работа не позволяет нам отвлечься от интенсивного пребывания в стрессовой ситуации. И, конечно, при этом этот стресс характеризуется нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей. Многие люди пытаются употреблять алкоголь, ПАВ. Возникает низкая самооценка и обостряются суицидальные тенденции. Вот. Какие знаменитые симптомы, которые универсальны для всех в синдроме выгорания, это изменение поведения. Может возникать скука, сопротивление при выходе на работу, опоздание, употребление ПАВ, подверженность несчастным случаям, снижение продуктивности. Это то, что характерно для людей. Возникают изменения в чувствах. Часто волонтеры быстрее, чем обычные люди, и интенсивнее погружаются в состояние депрессии, бессилия, беспомощности. Вот впечатление, многие говорят, как будто правда, цунами, гигантская волна людского горя, и вот этого бессилия, беспомощности погружает их в это. Вот. Возникает черный юмор. Такой юмор весельника, чувство вины и горечи. Я не могу помочь этим людям, я могу только разговаривать, а им надо просто помогать физически. Может возникать раздражительность в семье, придирчивость к близким. Изменяется мышление. Может снижаться концентрация внимания. Появляется ригидность, обстоятельность, трудная подвижность в мышлении, трудная переключаемость, возникает подозрительность, недоверчивость. Часто может возникать, как ни странно, при этом менталитет жертвы, что я жертва этих тяжелых обстоятельств, и я работаю с жертвой, я такая же жертва, теряется способность трезво, рационально мыслить. И одним из тяжелых признаков выгорания, когда мы говорим уже о стадии истощения, возникает такая на грани перехода к истощению, возникает черствость, привычность людского горя. Притупляется возможность вообще сопереживания, сострадания, эмпатического участия в жизни человека. А также, если вы видите уже изменение здоровья – это точно стадия истощения. То есть мы видим нарушение сна, утомляемость, снижение иммунитета, головные боли, боли в спине, боли в различных частях тела. Если вы одновременно испытываете обострение психосоматических заболеваний, если вы одновременно чувствуете боли как минимум в двух частях тела, мы при этом есть нарушение сна, утрата аппетита, суточные колебания настроения, то, возможно, вы имеете дело уже не просто с какими-то изменениями такими психологическими, а, возможно, вы уже имеете дело с депрессией. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к тому, что с вами происходит. Ну, я надеюсь, вас убедила, но что же с этим делать? Вот что же с этим делать? Существует и некоторые, на мой взгляд, довольно полезный алгоритм, который может психолог как-то использовать для того, чтобы сохранять свою трудоспособность как можно дольше. Потому что, имейте в виду, нам еще работать очень долго. И даже если этот кризис, если эта война закончится, люди страдать не перестанут. Еще будет идти длительнейший период ревитализации, стабилизации жизни людей. И мы должны быть рядом в долгую. Вот. Итак, что я думаю было бы полезно в данном случае иметь в виду для себя лично, для помощи себе? Конечно, первое и очень важное фактор, который вы должны учесть, это сохранять устойчивую ориентацию на здесь и сейчас. Вот нет такого времени, когда бы была такая острая необходимость сохранять устойчивую ориентацию здесь и сейчас. Где я нахожусь? Насколько мне опасно? Что происходит вокруг меня? Извините, какое время суток сейчас? Не пора ли мне уже давным-давно спать? Да? Или, может быть, мне надо уже вставать? Вот. Как давно я ел? Как давно я вообще разговаривал с людьми на темы, не связанные с горем, болью? Как давно я уделяю время себе? Вот эта ориентация здесь и сейчас, сейчас просто должна быть вашей молитвой, вашим императивом. Что сейчас? Где я? Что со мной? Насколько опасно? Сколько у меня сил? Что я могу делать? И очень важно иметь в виду здесь и сейчас не позволять нашей психике катастрофизировать ситуацию. Будьте внимательны. На самом деле психические механизмы, такой как генерализация, он не прекращает работать. И делеция, дисторция тоже не прекращают работать. Вот смотрите, если мы... генерализация, она чего делает? Либо катастрофизирует все, все очень плохо, либо обесценивает ситуацию. Это не имеет значения, я всемогущий, ничего особенного не происходит, я каждый день принимаю 10, как волонтер, человек, 12-15, и ничего страшного в этом нет. Нет, есть. Вот. Вы можете, работает механизм, который называется делеция, урезание. Резкое сужение внимания, когда вы на самом деле можете вырезать целые аспекты своей жизни. Кому-то не звонить, например, родителям или взрослым детям, друзьям. Не уделять время и внимание себе лично. Это не важно, это вырезается. Вот. И таким образом вы теряете возможность восстанавливаться. Вы можете подвергнуты быть механизму дисторции или уклонения. Мы называем часто это дефлексией. Когда мы стремимся избегать каких-то важных аспектов нашей судьбы и дефлексировать от чего-то важного для нас лично, как для человеческих существ. Мы пока еще не являемся киборгами, поэтому сохранять устойчивую ориентацию здесь сейчас. Второй пункт, который я бы настоятельно рекомендовала, по возможности владеть достоверной информацией о ситуации. Я говорю по возможности. Но если вы выключены из информационного потока, достаточно, ну вот, по возможности достоверного, вы можете вслед за своими клиентами все катастрофизировать, что опасно, или все обесценивать, что тоже опасно. По возможности вы не должны терять реалистичность ориентации. Это касается любых абсолютно кризисных ситуаций. От ДТП до, не знаю, нападения, бытовых каких-то травм, техногенных катастроф, военных. По возможности владеть нужно достоверной информацией. Где помощь? Какая? Как ее получить? Что сейчас происходит? Вот это ваш просто и личный, и профессиональный, я считаю, долг. Однако я предупреждаю, что третий пункт, я считаю, он тоже важно его но обозначить, это ограничивать по времени, а также источникам доступ к информации, читать и смотреть выбранных удобных лично для вас, не знаю, по лингвистике, стилистике, доступности, мне не важно, каждый выбирает для себя, один три источника, которые помогают лично вам сформировать ориентацию в реальности и в ситуации. Противоречивую информацию следует учитывать, но ее значимость по возможности следует верифицировать. И главное, вам важно ограничивать по времени это. Иначе вот этот вот бесконечный информационный поток, он поглотит и ваши силы, и ваши возможности. Следующий пункт очень важный. Но я считаю, что на 60-й день я практически считаю, что большинство из вас овладело этим навыком. Но, тем не менее, я хотела бы, чтобы он был озвучен. По возможности овладеть навыками экстренной психологической помощи. Это особый навык. Он отличается по своей структуре от психологической помощи вообще, от психологического консультирования. И, конечно, он сильно отличается от психотерапии. Важно уметь оказывать вот эту вот экстренную психологическую помощь и помогать человеку в таких очень важных вопросах, как рестабилизация, вернуть себе стабильность, возможность действовать и взаимодействовать с другими людьми. А также ревитализации, чтобы восстановить свою способность жить. Когда человек сохраняет способность действовать и взаимодействовать, и он чувствует, что он жив, нам уже есть с кем работать. Вот. И внимание с восклицательным знаком. Уважаемые коллеги, использовать эти навыки рестабилизации и ревитализации лично для себя. Не считай, что это для них пострадавших. Надо уметь правильно дышать, вовремя есть, вовремя спать, плакать, делиться с кем-то. Да? Но по возможности используйте это для себя. Вы не киборги. Христа ради, я вас заклинаю, это был такой лозунг, он и есть: врачу восклицательный знак, исцелися сам восклицательный знак. Это медицинское правило, что если вы занимаетесь деятельностью, связанной с помощью другим, вы обязательно должны это использовать и для себя.
Как говорится, маску сначала на себя, да, а потом уже помогать другому.
Да, потом... Да, ребенку или другому человеку. Вот, итак, следующий пункт. Очень важно себе обеспечить выживаемость, личную выживаемость. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Территориальную безопасность. Пожалуйста, заботьтесь, чтобы у вас была еда, по возможности субъективный контроль, контроль над рабочей нагрузкой. режимом сна, бодрствования, чтобы вы в порыве альтруизма не угодили в ловушку профессиональной компетентности. Да, вы знаете, что нужно делать, вы умеете. И здесь ощущение всемогущества может быть вас поджидать как ловушка для дальнейшего истощения. И так обеспечить выживаемость, территориальную безопасность, наличие еды, а субъективного контроля, рабочей нагрузки, сна, бодрствования. Что еще очень важно, пожалуйста, мне это лично помогает, это привести в порядок свою систему ценностей в соответствующей ситуации. Вы должны иерархия ценностей, которая с момента описания Маслоу это стало психологическим императивом. Очень важно, чтобы вы в данной конкретной ситуации выстроили свою собственную систему ценностей, собственную систему целей. Пусть она будет краткосрочная, но вы должны ее иметь. Это очень серьезная опора. Это как скелет, хребет, как хотите называйте, как матрица. Это наша система ценностей. Следующий пункт я бы отнесла следующее. Это развивать и сохранять внутреннюю дисциплину. Внутренняя дисциплина. Делать все, что находится в пределах личного контроля. Внутреннюю дисциплину. То есть умываться, следить за собой, готовить еду, мыть посуду, стирать одежду, работать. Эта внутренняя дисциплина, она должна вами учитываться, потому что очень хочется просто рыдать и быть в состоянии отчаяния. Но наша внутренняя дисциплина должна нам быть опорой. Важно очень развивать альтруизм. Мы многие работаем в частной практике. Мы за счет этого живем, это наша работа. Но очень важно, чтобы для самоуважения, для реализации наших целей, чтобы мы оказывали альтруистическую помощь. Ничего так не повышает какой-то устойчивости самооценку. Это помощь, оказанная другому просто так. Неважно, это люди, с которыми вы разговариваете, или домашние животные, которых вы покормили. Жертвование, собственно, для спасения людей. Или это жертвование для бездомных животных. Я не знаю, каждый сам видит тот альтруизм, ту меру альтруизма, на которую он может пойти. Следующее. Развивать, сохранять внутреннюю дисциплину, это связанный с этим пункт, это продолжать работать или заниматься своим делом. Смотрите. Волонтерская деятельность или деятельность по оказанию помощи пострадавшим, она не является нашей отдельной, единственной деятельностью. У многих из нас есть люди, за которых мы отвечаем. Это клиенты, которые с нами работают уже не один месяц, а часто не один год. Очень важно не подводить этих людей. Они тоже страдают. Они нуждаются тоже в ориентации. Но они также страдают и в продолжении того, чем вы занимались многие годы. То есть продолжать работать, заниматься своим делом. Очень важно, я считаю, в этот же период, то, что может вам поспособствовать вашей стабилизации, это осваивать новые навыки. Мастерить, готовить, шить, петь, играть на музыкальных инструментах, что угодно. Если вы знаете, многие могут быть подвержены тому, что я ничего не хочу прежнего. Вот. Ну, например, я в этом году впервые ничего не пекла на Пасху. Я обычно люблю, мои дети благодарные кушатели, даже если я что-то порчу, они всегда все равно говорят, что это самое вкусное, что они едят. У меня семья благодарных кушателей. И вот как будто я ничего не делала нового. А на самом деле важно, если вы сделаете новый рецепт какого-то блюда, вы научитесь какому-то новой программе в компьютере. А вы что-то новое освоите, возможно, напишите новую статью, что-то сошьете или, не знаю, там, зашьете. Это все очень полезно, собственно говоря, для переключения вашего мозга с этого переполнения страданием на какое-то созидание, на личное обучение. Это активирует те участки мозга и новые нейросети какие-то завязываются. Я, с одной стороны, и шучу, и не шучу, это важно очень. Вот, может быть, новую песню выучить. Ну, не знаю, любую. Можно как угодно, патриотическую, любую. Очень важно, что я думаю, то, что мы делаем сейчас с вами, это общаться с единомышленниками, у которых есть ресурс. Вот это очень важно. Есть люди, если вы страдаете, если вам хочется опустить руки, если вам хочется просто лежать и плакать, отвернувшись в стену, позвоните, пожалуйста, какому-то коллеге, у которого есть оптимизм, есть какой-то вот, не знаю, который держит спинку, который, может, еще сохранил какие-то ресурсы. Звоните, опирайтесь на людей, у которых есть эти ресурсы. Они, возможно, с удовольствием с вами поделятся. Вот эти лекции – это точно для нас некоторая попытка поделиться этим ресурсом, быть вместе. Вот. Следующий пункт, о котором я бы хотела говорить, это не работать избыточно. Каждый из вас должен установить для себя либо часы, которые вы можете посвятить работе, либо количество клиентов, которые вы можете принять в течение дня, и это количество. Потому что работа, я вам 20-й раз уже говорю, в долгую. Вот. И, конечно, последним пунктом я бы хотела назвать, это пункт, который связан с тем, что вы можете не просто ходить на лекции, общаться с ресурсными коллегами, но и самому обращаться за психологической помощи. Дело в том, что вы многие можете участвовать в активном дебрифинге. Если вы проводите дебрифинг, если вы что-то интересовались когда-то этой темой, такой как дебрифинг, там обязательно для людей, которые проводят дебрифинг, это не выбор. Это условия проведения дебрифинга. Вы должны проходить сами дебрифинг. В нашей, например, культуре психологической, нашего направления, конечно, это самому обращаться за психологической помощью и психологической поддержкой. Пожалуйста, если у вас есть терапия, продолжайте ее. Если вы завершили терапию, возможно, нужно вернуться. Чем активнее ваша работа, тем выше необходимость обращаться к коллегам. Вот. На этой ноте я бы завершила то, что я хочу сказать. Это я говорила ровно 50 минут, но мы позже начали. Я извиняюсь, но можно...
Аллочка, все прекрасно, мы укладываемся, мы действительно позже начали, и сейчас как раз приходит время вопросов, и есть возможность у людей активно задавать вопросы прямо сейчас, а Аня попозже зачитает вопросы из чата. Поэтому спасибо за кусок такой информации полезной. Уважаемые коллеги, подключайтесь и любопытствуйте. Эти вопросы, которые у нас в чате еще висят. И если у Аллы Федоровны вдруг будет минутка на них как-то письменно ответить, мы можем прикрепить это к лекции, дочитать. Вот, спасибо, Алла, тебе огромное за время, за интересную информацию, очень полезную, за твое внимание уделенное, за такую личное прикосновение к тебе и к твоему опыту.
Вот. Спасибо большое. Я очень рада была видеть, кого знаю, кого давно не видела. Очень люблю и надеюсь быть полезной. Если что, пишите, попробую. Лично я буду, я доступна вполне. Пишите, все. Рада была вас видеть.
Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Просто благодарности немерено за интерес, за вот эту теплоту, любовь. Как-то много пишут благодарности тебе. И...
Да. Спасибо большое за теплый прием, за то, что это кому-то нужно. Ну, вот. Может, еще чем-нибудь скажем когда-то.
Обязательно в следующий понедельник мы вас всех здесь ждем и будем продолжать говорить на какие-то полезные темы, на актуальные темы. Так что приходите обязательно, всех будем рады видеть. Вот, ну, какая-то коллегиальная такая встреча, мне кажется, очень важна. Тем более, как мы сегодня видели, с таких разных мест, что это не может не радовать. Вот. До встречи,
кстати,
всем.
Кстати, вы можете, еще маленькая ремарочка, могут быть участники вот этих семинаров, но какие-то темы лекций предложить.
Вот да, мы в конце... Да, у нас есть... уже расписаны до июня все темы, вот, расписаны лекторы, и мы обязательно в конце поинтересуемся, какие бы темы были интересны, кого бы хотели увидеть, и уже, может быть, с осени попробуем организовать что-то подобное, но посмотрим, как мы дойдем до конца этот путь совместный завтраки.
Пишите, что интересно, да, потому что мы ориентируемся на себя, может, вам еще что-то нужно.
Вот. Угу. Все, хорошего всем дня, хорошей недели. Вот, сил, удачи и успехов.
Пока-пока.
Всем до свидания.
Так, останавливаю.